Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 января, пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. Какое оружие Россия уже поставляла группировкам ЛДНР и какое может отправить? Об изменениях в жизни Нью-Йорка рассказали его жители. И одесситы рассказали, как и где они ждут Путина. Почти 60% немцев поддерживают позицию своего правительства не поставлять летальное вооружение Украине. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на опрос, проведенный организацией ЮГОВ. При этом только 20% жителей Германии считают, что Берлину стоит положительно ответить на просьбы Киева, а 21% никак не ответили на этот вопрос. Против предоставления Украине оружия выступают сторонники всех партий Бундестага и правящих светофорной коалиции и в оппозиции. Больше всего противников вооружения Украины среди левой партии, меньше всего среди голосовавших за «Союз 90 зеленой» и «Вольной демократической партии». Киев неоднократно просил Берлин предоставить ему летальное вооружение на фоне скопления российских войск у своих границ, но новоизбранный глава МИД Германии Аннелена Бербак заявила, что этого не будет, в том числе из-за опасений дальнейшей эскалации в связи с историей Германии. Глава же немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что Германия помогает Украине деньгами. По ее словам, Киеву уже предоставлено почти 2 миллиарда евро, а также сообщила, что ее страна даст Украине 5000 военных шлемов. «Это абсолютно четкий сигнал, мы стоим на вашей стороне», сообщила она. Как Германия будет реагировать, если Россия опять нападет на Украину? Почему жители Германии отказываются помогать украинцам летальным оружием? И что нужно Киеву от Берлина в военном плане? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут доктор исторических наук и эксперт-международник Андрей Мартынов, помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 зеленая» в Германии Мария Владимирова и военный эксперт Михаил Самусь. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слушаем Егора Устинова.
Приветствую. У границ Украины в настоящее время размещено около 130 тысяч российских военных, и эта цифра соизмерима с показателями апреля прошлого года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Верховной Раде. Глава Минобороны добавил, что в апреле 2021 года аккумулированный Россией боевой компонент составлял 126 тысяч человек. Резников также отметил, что Россия взыскала на 300 танков больше, чем весной. Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у украинских военных, на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней, заявил Алексей Резников. Западные СМИ, напомню, сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это суверенное право России. Москва отправила к границе с Украиной медицинские подразделения. Это может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности Россия не достигала в прошлые периоды наращивания сил. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников оборонных ведомств. При этом, по их словам, это не означает, что нападение обязательно произойдет. Соединенные Штаты Америки призвали к проведению заседания Совета Безопасности ООН 31 января. На заседании планируется обсудить наращивание военных сил России на границах Украины и Беларуси. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что более 100 тысяч российских военных развернуты на границе с Украиной. Также Россия участвует в других дестабилизирующих акциях, направленных против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности и уставу ООН. Напомню, что Россия отрицает, что планирует нападение, но обвиняет Соединенные Штаты, НАТО и Украину в провокациях. Российские гибридные силы два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки. Потерь нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстреле своих позиций в районе Коминтерного. Группировка ЛНР заявила об обстреле Веселогоровки. Служба безопасности Украины задержала мужчину в Киеве по подозрению в работе на российские спецслужбы. По данным ведомства, подозреваемого завербовала незаконная вооруженная группировка ДНР, когда он посещал родственников на неподконтрольной Киеву части Донбасса. В СБУ утверждают, что по заданию кураторов мужчина собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Открыто уголовное производство по статьям о террористическом акте, участии в террористической группе или организации, продолжаются следственные действия. Российская сторона обычно заявления Киева о вероятных завербованных агентах либо отрицает, либо вообще не комментирует. Посольство Украины в Черногории потребовало от государственной телерадиокомпании RTCG удалить новость, в которой говорится о якобы нападении Украины на отдельные районы Луганской области. Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook. Посольство также потребовало публичного опровержения недостоверной информации. В посольстве уточнили, что телерадиокомпания быстро отреагировала на обращение и исправила спорные моменты и публично извинилась. Напомню, сегодня утром на сайте черногорской телерадиокомпании RTCG появилась новость под заголовком «Украинцы напали на Луганскую республику». Сейчас заголовок новости изменили, теперь он звучит так. Во время артобстрела погиб солдат. Однако остальной текст остался без изменений, в том числе о так называемом народном ополчении, без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории. 34 408 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1383 человека заболели ковидом, 7 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 557 новых случаев заражения, 3 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 126 человек заболели, 1 умер от осложнений болезни. В Ордо 695 заболевших и 6 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Слушатели Громадського присоединяются к нашему прямому эфиру. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим достаточно интересные результаты соцопроса, проведенного Федеративной Республики Германия. Организация ЮГОВ, согласно ему, 60% почти немцев поддерживают позицию своего правительства не поставлять летальное вооружение Украине. То есть в Украине думали, что это позиция немецкого правительства, а сами немцы считают, что Украину не стоит вооружать. Причем такое мнение объединяется почти... Не почти, а все партии Бундестага и правящие светофорные так называемой коалиции и в оппозиции. Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт в ответ на неоднократные просьбы Киева предоставить летальное вооружение в связи со скоплением российской техники и солдат у украинских границ заявила, что Германия и так помогает Украине деньгами. По ее словам, Киеву уже предоставлено 1,8 миллиарда евро, а также сообщила, что ее страна предоставит Украине 5000 военных шлемов. Это абсолютно четкий сигнал, мы стоим на вашей стороне, сообщила она. В студии мы поговорим о том, как Германия будет реагировать, если Россия опять нападет на Украину, почему жители Германии отказываются помогать украинцам летальным оружием и что нужно Киеву от Берлина в военном плане. У нас в гостях будет доктор исторических наук Андрей Мартынов, помощница спикера по вопросам внешней политики партии «Союз-90» «Зеленые» в Германии Мария Владимирова и Михаил Самусь, военный эксперт. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Как вы воспринимаете такую позицию Федеративной Республики Германии и, самое главное, как ее изменить? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
С самого начала войны на Донбассе Россия поставляет группировкам ЛДНР вооружение. И спецслужбы разных стран, и ОСИНТ, то есть получение информации из открытых источников, исследователи фиксировали разные образцы, начиная от снайперских винтовок до средств радиоэлектронной борьбы, заканчивая ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и установкой «Бук», из которой, как утверждает следствие, сбили малазийский «Боинг». Теперь же, когда российские войска продолжают прибывать к границам Украины, участники партии Владимира Путина «Единая Россия» просят Кремль передать гибридным силам цитата, «отдельные виды вооружений». Какие образцы вооружений уже есть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российских вооружений? Какие Путин может поставить дополнительно? Обсудим это с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он с нами на скайп-связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну а чем Россия объясняет такое намерение предоставить оружие группировкам теперь уже официально?
Россия объясняет свое намерение в лучших традициях своей же пропаганды. Например, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, и батальоны националистов, и Бандеру, и Гитлера, и свастику. Вот он сказал о том, что западные кураторы подталкивают украинскую хунту, это я цитирую, подталкивают к вооруженному вторжению на Донбасс, и, мол, жителей Донбасса надо поддержать оружием. И его коллега по путинской партии «Единая Россия» Владимир Васильев был более прагматичен. Он сказал о том, что, я цитирую, «нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан». Я хочу отметить, что по подсчетам офиса омбудсмена Людмилы Денисовой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Россия раздала уже более чем 1 400 000 своих паспортов. И вот именно защитой этих российских граждан Россия объясняет свои намерения передать вооружение. Но очень интересно было высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он сказал о том, что Путин пока рассматривает это намерение, ему о нем известно, но Песков сказал о том, что, мол, у нас еще не было вот таких вот инициатив по передаче оружия, хотя всем прекрасно известно, что Россия поставляет участникам гибридных сил вооружение еще с 2014 года. Вот я пообщался по этому вопросу с военным экспертом Михаилом Жироховым. И по его мнению, вот такие попытки Кремля говорят о том, что Россия пытается таким образом легализовать именно своих российских военнослужащих, так как новейшие образцы российских вооружений местным участникам гибридных сил России Кремль не передавал. Их доверяли только кадровым российским военным.
Ну вот ты сказал, что уже не впервые, собственно говоря, точнее, это такой секрет Полишинеля, что Россия поставляет туда вооружение. Ну а почему? Что уже там было зафиксировано и разведкой, и украинской, и международными разведками, ну и журналистами, да, Bellingcat, Conflict Intelligence Team, вот нашим проектом тоже это прекрасно бывает видно со спутниковых карт, что там находится, собственно говоря, на неподконтрольной территории.
Ну, когда читаешь сообщения, они не часто сейчас возникают, то кажется, ну, там что-то видели, там что-то видели. Но на самом деле, когда я начал составлять перечень, то меня это ужаснуло, насколько много всего Россия поставила на Донбасс. Ну, по крайней мере, это 5 разновидностей различных танков, это реактивные системы залпового огня, в том числе «Грады», но уже модифицированные. Это преснопамятная тяжелая система огнеметная «Буратино». Это средства противовоздушной обороны, в том числе тот «Бук-М1», о котором ты уже вспоминал. И это ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», известный в Сирии. Вот мы помним кадры, когда «Байрактары» уничтожали вот эти «Панцири». Но больше всего образцов Россия поставила на Донбасс. Это речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы. Их я насчитал как минимум 10 разновидностей.
А давай напомним, а зачем они используются, почему их так много сейчас на оккупированной части Донбасса, вот зачем Россия их туда так активно и постоянно поставляет?
Ну, российские военные уделяют много внимания именно средствам радиоэлектронной борьбы. Они направлены и на блокировку сигнала сотовой сети, и на блокировку спутниковой связи, направлены на то, чтобы глушить локаторы самолетов. То есть вот именно РЭБы, они могут прикрывать те же зенитно-ракетные комплексы С-300 и могут сбивать с толку самолеты противника. Вот. Кроме того, ну, банальная радиоэлектронная разведка.
Сергей, ну, казалось бы, полный пакет, полный фарш на оккупированных территориях у первых и вторых армейских корпусов. А что же они хотят поставлять легально? Ну, какие есть догадки, допущения у военных экспертов?
Российские политики уже вчера говорили о том, что это могут быть ПЗРК, могут быть мины. Ну, россияне говорят о том, что мы поставим группировкам ЛДНР вооружение не для нападения, а для того, чтобы они якобы защищались от российской армии. Но главарь группировки ДНР Денис Пушилин уже сказал в эфире российского телевидения о том, что было бы неплохо поставить в Донецк высокоточное оружие, в том числе ПЗРК для защиты байрактаров. Вот мы с Михаилом Жироховым пообщались на эту тему. Я его попросил составить небольшой список, что же еще такого Россия может поставить на Донбасс. По его мнению, это, во-первых, может быть для защиты от тех же «Байрактаров», например, переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба». Это свежая российская разработка. Заявлено, что он может поражать самолеты, вертолеты, даже крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Но Михаил Жирохов отвечает, что функционал этой самой «Вербы», его можно сравнить с функционалом американского «Стингера», но образца еще тех самых 80-х годов. Возможно, Россия для, опять-таки, защиты от «Байрактаров» может поставить на Донбасс зенитно-ракетный комплекс С-300, а также ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1», который уже замечали на Донбассе. Есть кадры из Луганска, по Луганску ездил этот самый «Панцирь». Кроме того, еще есть такой у россиян новейшая разработка. Это противотанковый ракетный комплекс «Хризантема». Он предназначен для уничтожения как бронированной техники, так и низколетящих воздушных целей, надводных целей, а также укреплений противника.
Но я напомню, это все происходит не просто так, и не только на фоне скопления российских техники и войск у украинских границ. Вот спикеры группировок ДНР и ЛНР фактически каждый день заявляют, что якобы Украина готовит некое наступление на Донбасс, эвакуирует якобы гражданское население вдоль линии соприкосновения, сосредотачивает силы и техники вдоль линии соприкосновения, хотя ничего, никаких подобных заявлений ни от официальных лиц, ни главнокомандующих Украины мы не слышали, и журналисты ничего такого не сообщают, хотя, наверное, бы просочились такие подобные сообщения. Спасибо большое, Сергей. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. В ближайшие эфиры мы обсудим, как вот такие вот возможные официальные поставки российского вооружения на оккупированный Донбасс могут изменить баланс сил на линии соприкосновения, потому что украинская армия тоже вооружается новыми видами вооружения, предоставленными западными союзниками, но в первую очередь оборонительного характера.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
На фоне постоянных новостей о возможном полномасштабном нападении России в сети распространилось видео молодежи украинского поселка Нью-Йорк. В нем юноши и девушки просят все страны объединиться для защиты Украины и Нью-Йорка. Поселок стал известен с тех пор, как в июле прошлого года ему вернули историческое название. Новгородское снова стало Нью-Йорком. Он находится всего в нескольких километрах от оккупированной Горловки. Чтобы узнать, как тревожные новости последних месяцев воспринимаются в Нью-Йорке, наш корреспондент Николай Витовский побеседовал с Кристиной, Матвеем и Кариной из общественной организации «Инициативная молодежь украинского Нью-Йорка». Как живет сейчас поселок и изменилось ли что-то в его жизни, когда ему вернули его историческое название?
Змінилося, адже про нас почали говорити дуже багато, і ми цьому дуже раді. Чому? Коли обстрілюють Новгородське, то це менше резонансу викликало, коли обстріляли український Нью-Йорк. В плані рівня життя, ну ви розумієте, що не може змінитися життя на краще там, де йде війна.
Крістіна Шевченко очолює громадську організацію «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка», засновану 4 роки тому. Разом із Матвієм, Каріною та місцевою молоддю вони намагаються покращувати рівень життя у їхньому селищі. Вони встановлюють лавки у парках, дбають про дитячу палату у центральній лікарні, прибирають давній цвинтар із могилами німців, котрі і заснували тут колонію Нью-Йорк 130 років тому. Вони хочуть розвивати своє селище, але зараз змушені його захищати хоча б такими роликами у соцмережах.
Привіт! Ми ініціативна молодь українського Нью-Йорка!
Та ідея стосовно відео, це, напевне, що поклик душі. Дійсно, вже не вистачає сил читати зводки наших військових, що гинуть молоді хлопці, котрі нас захищають.
Так, ну, відео було записано з целью не щоб там оскорбити Росію і так далі, просто ми хочемо міра і хочемо донести, щоб ті, у кого є можливість, допомогли предотвратити воєнні дії, які здесь можуть бути.
Цей ролик для того, щоб ну ті, хто його побачить, побачить, що ми живі, ми тут живемо, ми хочемо його розвивати, ми готові це робити. Якщо зараз почнуться бойові дії, треба
кудись біжати, виїжджати. Ну, ви розумієте, як це можна так просто покинути свій дім, кудись поїхати.
Однак покидати Нью-Йорк ніхто не спішить, розповідає молодь. Найбільші хвилі від'їздів із цих околиць вони бачили та відчували у перші 2 роки війни.
Тому що було страшно, і ми не знали, що нас чекає. Але зараз ні, навпаки, повертаються багато переселенців, які саме з Донецька та з Луганська живуть у нашому селищі та місті.
У нас в основному, якщо виїжджають, то це тільки студенти вчитися в більші міста, і то вони зачастую повертаються.
Усі троє пояснюють такий спокій місцевого населення не легковажністю, а тим, що війна триває уже 8 років.
Ну, в основному всі привикли. Ну, то есть выстрелы, стрельба, такое постоянно напряженное состояние, это уже обычное дело в нашем поселке. Все-таки люди надеются на лучшее и как-то успокаивают себя.
Дехто молиться, дехто ходить до церкви, дехто навпаки збирає військові валізки по-різному. Але що радує, то це великий відсоток наших місцевих людей, котрі навпаки говорять, що все буде добре.
Попри надії, що все буде добре, жителі Нью-Йорка цілком серйозно ставляться до нової загрози. Після 8 років життя на лінії зіткнення вони вірять, що Росія таки здатна і повномасштабно напасти.
Чесно, віримо. Віримо, бо ми бачимо, як окупована Горлівка нас обстрілює. Не дивлячись на місії ОБСЄ, не дивлячись на різноманітні перевірки, тому якщо наш сусід-агресор вирішить наступити, ми гадаємо, що це можливо. І взагалі це вже було. Напад основний, він вже був. Що може бути більше, ну, важко уявити.
Але якщо таке уявити, то Україні необхідна дуже сильна армія, здатна відбити такий наступ, наголошують вони. У мужності українських воїнів молодь не сумнівається, однак має інші перестороги.
Хлопці сильні, хлопці мужні, сильні духом, але, можливо, десь трохи ми здаємо позиції стосовно оснащення. З урахуванням того, наскільки далеко можуть стріляти снаряди, то себе відчувати захищеним, ну, це неможливо, тому що ми на самій лінії зіткнення.
Ось такі настрої мирного населення на лінії зіткнення. І попри нові загрози, культурне життя прифронтового Нью-Йорка не зупиняється.
Хай це буде їхній спів, їхній хорал.
Минулого року їм вдалося провести власний літературний фестиваль. Вони також організували нью-йоркський марафон, на котрий було подано багато тисяч заявок, і створили свій сайт. Кілька тижнів тому з нагоди різдвяних свят молодь відвідувала домівки інших жителів селища з колядками та щедрівками. Жодні новини досі не переконали їх перестати складати і нові плани на цей рік.
Ми хочемо відкрити футбольний корт, а мероприятие, которое ми точно уверены, это вторая часть Нью-Йоркского літературного фестиваля, который хотели бы в сентябре провести.
Ми плануємо провести традиційне свято Івана Купала з українськими традиціями. Плануємо провести День селища, день народження нашого Нью-Йорка, котрий буде відбуватися наприкінці вересня. Тож у нас плани є. Ось чи вдасться це реалізувати, лишається тільки сподіватися.
Ініціативна молодь українського Нью-Йорка сподівається, що ні пандемія коронавірусу, ні можлива загроза нового наступу не стане їм на заваді у здійсненні ідей щодо розвитку їхнього селища. Вони сподіваються, що нового загострення за кілька кілометрів від їхньої домівки не відбудеться, а українці нарешті зможуть відчути мир у всіх куточках держави.
Тримаємось разом, бо тільки разом моя сила, і нам необхідно допомагати своїй армії, бо хлопці цього потребують.
Могу только сказать, что бережіть себе та своїх близьких. Сейчас це самое главное.
Знаєте, до сьогодення було багато війн, багато якихось потрясінь світових. І це гарно закінчувалось, коли закінчувалися перемовинами, простою розмовою. Ми не хочемо виїжджати, ми не хочемо, щоб хтось з наших близьких загинув. Треба зрозуміти, що за цим екраном, на яких транслюють новини та якусь інформацію, це тисячі людей, просто тисячі людей. Ми і молодь, яка хоче, готова робити. Ми просто хочемо миру.
Молодь українського Нью-Йорка, що біля окупованої Горлівки, сподівається на мирне врегулювання ситуації. Але для цього закликає усіх зміцнювати та дбати про армію. Особливо перед новим можливим актом російської агресії, інформація про котрий лунає зараз із усіх медіаканалів. Микола Витівський, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
студия. Почти 60% немцев поддерживают позицию своего правительства не поставлять летальное вооружение Украине. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на опрос, проведенный организацией ЮГО в конце января. При этом только 20% жителей Германии считают, что Берлину стоит положительно ответить на просьбы Киева, а 21% никак не ответили на этот вопрос. Против предоставления Украине оружия выступают сторонники всех партий Бундестага и правящих так называемой светофорной коалиции и в оппозиции. Больше всего противников вооружения Украины среди левой партии 71%, меньше всего среди голосовавших за Союз 90 «Зеленые» и Вольной демократической партии около 55%. То есть, как видим, большинство избирателей всех немецких партий против предоставления летального вооружения Украине. Киев, напомню, неоднократно просил Берлин предоставить ему летальное вооружение на фоне скопления российских войск у своих границ, а также разблокировать поставки оружия по линии НАТО, которая, как стало известно, именно Германия блокирует. Но новоизбранный глава МИД Германии Аннелена Бербак заявила, что этого не будет, в том числе из-за опасений дальнейшей эскалации в связи с исторической памятью Федеративной Республики Германия. Глава же немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт заявила, что Германия уже помогает Украине деньгами. По ее словам, Киеву уже предоставлено 1,8 миллиарда евро. А также сообщила, что ее страна даст Украине 5000 военных шлемов. «Это абсолютно четкий сигнал, мы стоим на вашей стороне», — сообщила она. Как Германия будет реагировать, если Россия опять нападет на Украину? Почему жители Германии отказываются помогать украинцам летальным оружием? И что нужно Киеву от Берлина в военном плане? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону доктор исторических наук, эксперт-международник Андрей Мартынов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Михаил Сабуй с нами по скайпу, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков. Как вы относитесь к такой позиции, как стало сейчас известно не только немецкого правительства, причем и прошлого, и вот недавно избранного после выборов прошедшей Федеративной Республики Германии, ну и самих немцев. Вот почему, с вашей точки зрения, они упорно выступают против предоставления Украине летального вооружения? Как вы к этому относитесь? И самое главное, как вы думаете, как после чего изменится вот такое вот мнение, такое убеждение, или как Украине, возможно, ускорить вот эту такую смену парадигмы, смену мнения среди немцев? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Андрей, ну давайте в общем немножко разберемся с вами. Мы вот все думали, что дело в немецкой власти, что вот она такая упорная, не хочет поставлять вооружение под любыми предлогами. А оказывается, что, как и каждые политики, немецкие политики ориентируются на своих избирателей. Вот подавляющее большинство не хотят, немцев не хотят поставлять Украине летальное вооружение. Что это такое, как вы думаете? Вот это любовь к России, нелюбовь к Украине, безразличие к тому, что происходит вот за границами?
Ну, тут, собственно говоря, все эти факторы могут действовать, да. Вот, например, можем посмотреть, скажем, Германия, с одной стороны, отказывает Украине в поставке оружия, с другой стороны, поставляет оружие иракским курдам, да, и немецкие военные инструкторы обучают иракских курдов, да. С другой стороны, конечно, немецкое общественное мнение в значительной мере пацифистски настроено, так, то есть это уже тоже сложилось исторически, особенно этот пацифизм укрепился на фоне балканских войн 90-х годов, да, которые привели к серьезным иммиграционным, миграционным волнам, которые накатывали на Германию, да. Много немцев помнят эту миграционную волну 2015 года, которая стимулировала приход в парламент партии «Альтернатива для Германии». То есть любой серьезный конфликт в центре Европы очень пугает немцев, и это можно понять, так. То есть тут и эмоции, и историческая память, которая из поколения в поколение передается, да. Ну и, конечно, тут есть определенная прагматика, да, то есть многие немцы считают, что Россия остается важным немецким партнером в энергетической сфере, да, и вот те геополитические игры, которые сейчас идут вокруг сертификации «Северного потока-2», тому подтверждение, да, то есть очень много спекуляций в немецкой прессе по поводу давления со стороны Российской Федерации, да, буквально на днях создана дочерняя компания, которая в Германии будет заниматься непосредственно сертификацией «Северного потока», но вот сегодня читаю в Die Welt сообщение о том, что бывший канцлер Шрёдер, который является менеджером этого трубопровода, да, и этого концерна Nord Stream 2, да, критикует Бербок и говорит, что вот она слишком жесткую позицию, наоборот, относительно России занимает. Да. То есть, вот, к сожалению, скажем, та группа в немецкой политической элиты, которую называют Путин Фрештейр, да, то есть понимающие Путина, считают, что вот Россию не следует раздражать. Да. Ну и в последнюю очередь мы помним также и про фактор Калининграда, да, то есть этого российского анклава в Европе, который находится очень близко, собственно, и к Федеративной Республике Германии, и к Польше, да, то есть тут Калининград является одним из наиболее милитаризированных на сегодняшний день регионов в Европе, да, так же, как и Крым. Поэтому немцы очень боятся действительно любого конфликта с Россией, поскольку он чреват последствиями, которые они не хотят испытывать на себе.
Андрей, ну вот очень интересно про историческую память. А нет исторической памяти вот про Мюнхенский сговор, да, вот попытки умиротворить агрессора, не провоцировать его, и к чему это приводит? Как-то очень избирательно в немецкой памяти откладываются события 20 века.
Соглашусь с вами, прошлый уикенд был интервью нашего посла в Берлине Андрея Мельника немецким СМИ, да, и там тоже звучал этот вопрос о том, что вот опыт Второй мировой, да, свидетельствует о том, что вот немцы несут ответственность перед всеми бывшими советскими республиками, как они считают, да, ну и мы также помним, что и в немецкой историографии не очень популярный тезис о том, что Сталин и Гитлер несут одинаковую ответственность, во всяком случае, да, за развязывание Второй мировой, да, и вот эта тема и пакта Молотова-Риббентропа, и раздел Европы между двумя европейскими диктаторами, вот она все-таки воспринимается Германией как что-то такое, что предшествовало Второй мировой войне, да. Вот Вторая мировая – это, безусловно, монопольная ответственность, так сказать, нацистской Германии. Да? То есть вот эта точка зрения доминирует, да, и изменить ее пока не получается.
То есть и Сталина там отбеляют, я так понимаю?
Ну, собственно говоря, не отбеляют, но считают, что, во всяком случае, Сталин не только, так сказать, виноват в развязывании Второй мировой, да, сколько, собственно, нацистский режим, да.
Андрей, я вот что понять, а когда это все началось, вот с вашей точки зрения, ну, вот такое, ну, странное, да, наверное, восприятие истории, ну, по крайней мере, из Киева оно так выглядит достаточно странным, избирательным.
Ну, это началось, в принципе, еще, ну, точнее, очередной этап вот этих дискуссий, да, поскольку среди немецких историков дискуссии на тему ответственности за Вторую мировую были еще в конце 70-х, начале 80-х, да, тогда к 40-летию завершения Второй мировой войны был так называемый конфликт историков, да, то есть одна группа историков считала, что ответственность Гитлера и Сталина за Вторую мировую, ну, во всяком случае, у Сталина не меньше, нежели у Гитлера, да, а вторая группа историков настаивала на том, что, собственно говоря, такая позиция уравнивает нацистскую Германию и Советский Союз, да, и таким образом дискредитирует, так сказать, антифашистские установки, которые доминируют в немецком общественном сознании, да. Но эта дискуссия тогда, в середине 80-х, не завершилась, так сказать, окончательной аргументированной победой ни одной из сторон, да, ну а далее в 90-е годы вот эта точка зрения о том, что сталинский режим ничем не лучше гитлеровского, да, к сожалению, она не утвердилась в достаточной мере в немецком общественном сознании, да, хотя в немецкой историографии эта точка зрения также, естественно, присутствует, да, но...
Я вас вот почему расспрашиваю, чтобы понять причины вот такого вот восприятия, симпатии, чувства вины перед именно Российской Федерацией, а не Украиной. Это, ну, выбор немцев или, ну, Россия как-то подпитывает такие настроения? Или подпитывает тут нечего, нечем помогать, немцы сами все делают за них?
Ну, собственно говоря, и Россия достаточно активно проявляет себя в немецком информационном пространстве, да, то есть мы можем сказать, что только... Буквально в этом году немцы взялись за голову, да, и пришли к выводу, что все-таки не следует давать лицензию на трансляцию Russia Today, да, на немецком языке, да. Но, с другой стороны, до сих пор продолжаются дискуссии относительно легализации и легального функционирования в Германии такого мессенджера, как Telegram, да, хотя многие немцы считают, что это, так сказать, источник распространения фейковых всяких конспирологических теорий, да, но до сих пор Telegram можно спокойно скачать на смартфоны в Германии, да. То есть мы видим, что такой последовательной позиции в информационной сфере, да, и защиты своего информационного пространства Германия не занимает, да. Ну и это открывает, соответственно, широкое поле для деятельности российской пропаганды в Германии, да, то есть это и достаточно широкая инфраструктура, да, то есть, например, скажем, накануне визита Анны-Лены Бербок мы увидели, так сказать, очередной конфликт в немецком экспертной среде, да, с одной стороны, 73 немецких эксперта обратились к федеральному правительству с предложением все-таки занять более жесткую позицию относительно России, да, в ответ также около 70 немецких экспертов сказали, что наоборот, нужно развивать традиции восточной политики Германии времен Вилли Бранта, да, и, соответственно, никаких серьезных санкций против России не применять. Да. То есть вот мы видим вот такой определенный раскол. Этот раскол проникает даже в среду немецких политических партий. Да. То есть, вот, скажем, лидер христианских демократов Фридрих Мерц говорит о том, что Германии нужно пересмотреть негативистскую позицию по вопросу поставок оружия Украины и, во всяком случае, поставлять оборонное вооружение. Да? С другой стороны, партнер христианских демократов Христианско-социальный союз и его лидер Маркус Зёдер говорит наоборот, что вопросы энергетики нужно вывести из-под рассмотрения в случае введения любых новых санкций против Российской Федерации. Да? То есть, к сожалению, мы констатируем, что вот такой разброд и шатание присутствует не только в общественном мнении, но и в политической элите.
Ну, которая, да, ориентируется, наверное, это политическое мнение. Андрей, побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Это Андрей Мартынов, доктор исторических наук. С нами также Михаил Самусь, военный эксперт. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Михаил, прежде чем спросить у вас, какое, собственно, оружие вот Украина так настойчиво требует от Германии, есть ли там какие-то действительно ценные виды вооружения, бундесвера или влияние у Германии для того, чтобы разблокировать эти поставки вооружений. Я вас вот так спрошу. Ну, у многих украинцев какое-то такое, наверное, есть впечатление, что Германия, ну, или подсознательно, или сознательно примиряется к какому-то второму, ну, очередному дележу Европы, которого вот хочет Россия. Вот это вот высказывание недавнее экс-главы военно-морских сил Германии Кая Хим Шонбаха, который сказал, что Крым-то не вернется, к Путину лучше прислушиваться, нужно его уважать. Это вот не сигнал этого, ну, действительно, какие-то немцы, какое-то настроение очень такое непевное, да, как говорят по-украински, не очень четкое, не очень понятное для западного мира.
Ну, на самом деле, история действительно очень давняя. Если вспомнить о основах немецкой геополитики, то она как раз основывается на строительстве, скажем так, связи между Россией и Германией. Если посмотреть в корень вообще геополитических теорий, то говорится о том, что Германия должна контролировать ресурсы России, и тогда Германия, как центр Европы, ну, по-разному можно называть, в разное время Германия себя по-разному называла, в начале 20 века, потом в 30-е годы, во время Второй мировой. Но в любом случае идея состоит в том, что если Германия контролирует ресурсы России, тогда Германия вместе с Россией может конкурировать с Великобританией и Соединенными Штатами с одной стороны, а сейчас уже и с Китаем с другой стороны.
Хартланд, вот, так называемый, да, Михаил, как это называлось, и против, конечно, евроатлантических, да, стран.
Да, и у меня было очень такое, несколько раз дежавю, когда я вот бывал в Германии, например, там 15 лет назад или там 10 лет назад. Вот буквально в 13 году я был на Берлинском Security Forum, в котором один из главных слоганов, который прямо официально там использовался, это «Германия и Россия» — это два столпа европейской безопасности. Я когда спросил, подождите, а между вот этими двумя странами есть же еще другие страны, например, Украина, есть Польша, Чехия и так далее, они, немцы, смутились, все, конечно, смущались, говорят, да нет, мы не это имели в виду. Мы не говорили о том, что мы опять хотим кого-то поделить, с кем с Россией объединиться, а потом против кого-то действовать. Мы говорим о том, что вот мы вместе будем сильнее и так далее. На той конференции, кстати, было около 150 представителей российского высшего руководства, то есть это было и МИД, и Министерство обороны. Это смотрелось очень удивительно в 2013 году, когда мы помним, какое было настроение и относительно Украины, и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но на самом деле еще больше у меня удивление было. В сентябре 2008 года, когда вот буквально война в Грузии произошла, российское нападение на Грузию произошло, и я был на выставке «Евронаваль» в Париже. И на тот момент я участвовал в проекте создания корвета для украинских ВМС. И оказалось, что в сентябре, вот как раз в сентябре 2008 года, Германия, Франция и даже Швеция и Италия объявили негласное эмбарго на поставки вооружений, военной техники, в том числе и технологий, Украине. Хотя именно вот эти страны были главными партнерами нас по корвету. На вопрос, почему так случилось, ответ был такой. Украина способствовала эскалации конфликта в Грузии. Это я сейчас не преувеличу. То есть ответ был такой. Украина, оказывается, поставляла оружие, особенно силы противовоздушной обороны Грузии в тот момент, и таким образом, оказывается, содействовала эскалации конфликта. Не защищала, не помогала защищаться Грузии от нападения России, а занималась раскручиванием, оказывается, войны на Кавказе. И на самом деле вот это вот негласное эмбарго, оно до сих пор длится. То есть Германия не отменила это эмбарго. Не было никаких поставок, не было никаких контактов с сентября 2008 года по сегодняшний день. И Германия сейчас только усугубила свою, вернее, ожесточила свою позицию. То есть это не ново, это продолжение той политики. Но самое интересное, еще более интересное, что начиная с 2010 года и даже до 2015 года Германия, Франция, Италия активно поставляли оружие России. То есть все оснащения новыми вооружениями российских вооруженных сил, начиная с 2010 года и до 2014 года, и даже после, осуществлялось в том числе Германией, Францией, Италией и другими странами Европейского Союза. Было передано огромное количество технологий, вооружений, бронетехники и так далее. Там вот итальянская Ивеко только 1000 бронемашин передала.
Михаил, это значит, что Германия вот в случае, если случится повторное нападение России на Украину, закроет глаза на то, что сейчас происходит, и вот какие-то, я не знаю, как бы это характеризовать, да, такие потаенные союзнические, симпатизирующие, вина какая-то, она вся всплывет, и, ну, они будут готовы, собственно говоря, Берлин договариваться с Россией на новых условиях, не будут бороться военными путем, не будут накладывать санкции, а воспримут это де-факто.
Ну, я бы не хотел там, как бы спорить с кем-то по поводу там, экспертной среды, по поводу вины. Я думаю, все-таки здесь не вина, а более цинично реал-политик, который заключается конкретно в конкретных бизнес-интересах. То есть, да, Германия выбрала себе энергетическую стратегию, которая была принята еще 20 лет, и она загнала Германию сейчас в ту ситуацию, в которой они и есть. Они висят реально на газовом крючке Российской Федерации. Мне больше всего нравится, когда Германия или даже Соединенные Штаты, по-моему, этот тезис продвигают, что если Россия нападет на Украину, то Северного потока не будет, Северного потока 2. Ну, извините, логика-то элементарная подсказывает, что наоборот, Северный поток 2 как раз и ведет, причем Германия будет настаивать на том, чтобы его вести, потому что если начнется активная операция России против Украины, первое, что будет сделано, это будет уничтожена газотранспортная система Украины, то есть она будет просто военным способом уничтожена. И дальше Германия оказывается в ситуации, когда газ остановился. Энергетическая система, экономика начинает буксовать и находится на грани катастрофы. Что делает Германия? Она говорит, нет, теперь мы Северный поток 2 останавливаем и не будем сертифицировать. Да ничего подобного. На следующий же день Северный поток 2 будет запущен в дело. И, ну, это просто элементарная логика, которая говорит о том, что сейчас пытаются какие-то вешать лапшу, причем откровенно. На самом деле Германия действительно не будет вводить санкции, реальных санкций. Те санкции, о которых мы говорим, таких вот, там, например, не дать визу каким-то начальнику Генерального штаба Российской Федерации, шенгенскую визу не давать ему, или, например, запретить ему покупать недвижимость в Берлине, ну окей, это хорошие санкции, конечно, но они вызывают только смех, причем очень бурный смех.
Хорошо, Михаил, у нас не так много времени, у вас все-таки хочу спросить, а Украина так упорно добивается поставок вооружения от Германии, а чего хочет Украина от Бундесвера? Там какие-то эксклюзивные вооружения, которые могут усилить украинскую армию, ВСУ, или принцип бесит Киев?
Это не, Украина не добивается от Германии вооружений. Украина просто просит Германию быть солидарной с Украиной, которая уже является 8 лет жертвой агрессии, откровенной агрессии. Россия оккупировала Крым, оккупировала Донбасс. Какие еще нужны доказательства, какие нужны аргументы, что России нужно вводить санкции, и вообще никакой разговор о Северном потоке не надо было вести и строить его. Хотя это строилось как раз вот после нападения России на Украину. Поэтому никаких там уникальных вооружений нет. Вооруженные силы Германии находятся сейчас в очень сложном положении. Там не хватает финансирования. 200 танков у них. На оккупированных территориях России уже в два раза больше танков имеет, чем вся германская армия. Поэтому от Германии нужна солидарность. От Германии нужно, чтобы они не делали глупости и, например, не запрещали Литве поставлять система радиоэлектронной борьбы, которая нам помогает бороться с российскими беспилотниками на Донбассе. Но это вообще просто верх цинизма на самом деле. Тут ни о каком исторической вине и речи.
И это не летальное вооружение, да, Михаил?
Это не летальное вооружение, это исключительно оборонительное вооружение, которое борется с российскими беспилотниками на оккупированной территории. Ну, какая историческая память? Это очень классная, конечно, причина, но я думаю, она близко тут не лежала.
Давайте Марию Владимирову подключим, помощницу спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 Зеленые» в Германии. Она с нами по скайпу. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Мария, мы тут очень удивляемся и настроением немцев, которые не поддерживают решение немецкого правительства не поставлять летальное вооружение Украине, 60% вот согласно этому опросу ЮГОВ, и избиратели партии «Союз 90 Зеленый» тоже разделяют вот это вот мнение, около 55% те, кто голосовал за вашу партию, не поддерживают этих поставок летальных вооружений. Нам вот хочется понять, а с вашей точки зрения, как Германия будет реагировать, если Россия повторно нападет на Украину? Вот чего ожидать, какие жесты, шаги предпримет Федеративная Республика Германия?
Да, спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, эта тема обсуждалась вчера в немецком Бундестаге. Были пленарные дебаты, где выступала министр иностранных дел Аннелена Баербок. И в принципе, из ее речи можно имплицитно понять ответ на этот вопрос. Именно она провела аналогию, что государства внутри Европы, они должны быть как футбольная команда. И в футбольной команде вам не надо 11 нападающих, вам надо занимать разные функции. Что Германия, как огромная экономика, которая ведущая экономика в Европе, которая уже вкладывает очень много денег в Украину и продолжает это делать, в том числе для проектов реконструкции Донбасса, новые проекты по энергетике. Вновь звучала эта идея о партнерстве в сфере производства зеленого водорода, Германия должна оставаться на этом месте. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что немецкое правительство на сегодня видит для себя в первую очередь роль, как это было, в принципе, при кабинете Меркель, да, то есть консолидация европейских государств за пакетом санкций. Как точно этот пакет санкций выглядеть не будет, мы пока не знаем, и правительство не дает по этому поводу никакой точности, но ясным остается одно, что немцы не готовы, немецкое правительство и общество, как показал этот опрос, они не готовы двигаться дальше, чем санкционный пакет, то есть принципиально другой реакции, чем мы уже видели в 2014 году с Крымом, мы не можем от них ожидать. Второй важный аспект, с моей точки зрения, это то, как они держатся за нормандский формат, за минские договоренности. На пленарных дебатах в Бундестаге общей рамкой референции, аспектом которого касались независимо от партийной принадлежности все выступавшие, это были минские договоренности и вот этот небольшой, как это видят в Европе, прогресс, который состоялся в Париже, то, что была эта встреча, 8 часов разговоров. А самое главное, через две недели они снова будут встречаться в Берлине. Немцы, они остаются на вот этой вот дипломатической линии, и я не думаю, что на данный момент можно ожидать изменений каких-то.
Мария, как считаете, вот эти поставки вооружения, на которые решаются другие страны, Соединенные Штаты, Британия, Канада, страны Балтии, сейчас активно предоставляют Украине летальное вооружение, и, что интересно, да, минуя воздушное пространство Федеративной Республики Германия, когда перекидывают их самолетами, наверное, чтобы не запрашивать разрешение на транзит. Вот эти вот все поставки, они сдерживают Россию от возможного повторного нападения на Украину? И как вы считаете, вот если чем больше оружия будет у Украины, тем меньше Путин будет, ну, будет, тем больше будет сомневаться начать новую войну против Украины?
В любом случае, общая теория международных отношений нам говорит о том, что в принципе это является одним из инструментов, да, так называемой политики устрашения, то есть что вы должны поменять стратегический, да, набор карт врага и сделать для него любую интервенцию, любое агрессивное действие слишком дорогим.
Сдерживание даже, Мария, да, не устрашение, а сдерживание, да. Банально.
Да. Возможно, я неправильно перевела на русский. То есть и оружие действительно помогает в этом сдерживании. Но, опять же таки, немецкая точка зрения заключается в том, что тоже, как вчера в парламенте Байербок сказала, о том, что кто говорит, тот не стреляет. Ну, утверждение такое, о нем можно дискутировать, но мне кажется, тут можно увидеть тоже такую важную сторону в, да, собственно, в этой политике сдерживания, это то, что и политическими методами можно заставить оппонента изменить его, да, ход решений. И в этом плане немцы, опять-таки, повторюсь, снова ставят на санкции. Да? Ну, причем тут уже, как бы, например, идет более реалистичное осознание, то, что началась небольшая дискуссия о том, что мы должны эти санкции коммуницировать нашим гражданам, в том числе, что они их коснутся. Да? Но то есть получается, как бы, и тоже возвращаясь к аналогии, это футбольной команде, очевидно, вооруженное сдерживание, пусть этим другие занимаются, а мы вот, как немцы, у нас такая вот есть традиция политическая, мы будем заниматься вот переговорами и санкциями, то есть инструментами политического сдерживания. Действительно ли это оружие удерживает Россию? Ну, это тоже такой вопрос, да, опять же таки, мне сложно на него ответить вне теории международных отношений, но действительно надо помнить о том, что Россия — это все-таки это атомное государство, и сдерживание атомного государства джавелинами — это, в конце концов, вопрос такой, который можно ответить только боевым опытом, я думаю. И для этого надо делать все, что не пришлось отвечать на этот вопрос. Вот, как бы, очевидная немецкая политика, по крайней мере.
Понятна ваша позиция. Вопрос доктору исторических наук Андрею Мартынову. Андрей, а что может поменять мнение немцев, ну, вот такое, которое мы сейчас услышали от Марии, которая описала вот эти вот настроения? Вот если это вторжение повторное случится, там не проснутся?
Ну, нужно все-таки активизировать украинско-немецкий диалог. К сожалению, уже 4 месяца прошло после последних выборов Бундестага, но до сих пор не действует активно украинско-немецкая межпарламентская группа, да, то есть если бы парламентарии двух стран посмотрели в глаза друг другу, да, и предоставили друг другу аргументы, да, то я думаю, что тут такой непосредственный диалог парламентариев все-таки посодействовал бы консолидации немецких политических элит относительно Украины и большей солидарности с Украиной, да. Ну, будем надеяться, что запланированная на 7 февраля встреча Шульца и Байдена все-таки также повлияет на немецкую позицию, и Германия более четко определится относительно своей стратегии по санкционному вопросу, да. Ну и, соответственно, информационная кампания проукраинская в Германии должна продолжаться, да, и тут усилия одного посла Мельникова, какие бы они огромные ни были, недостаточно, да, то есть следует привлечь и структуры гражданского общества Украины и Германии для того, чтобы этот диалог содействовал лучшему пониманию сторонами потребностей и страхов друг друга.
Ну вот Михаилу Самусю тоже дам эту возможность. Михаил, 1,5 минуты у вас. Что нужно сделать? Когда проснуться?
Я думаю, все-таки нужно концентрироваться на усилении украинской армии и развитии все-таки тех союзов с теми странами, которыми эта работа ведется, и все можно решить. Дело в том, что если мы сейчас будем тратить время в тот момент, когда действительно, ну, наши западные партнеры что, говорят, что нападение состоится там в течение нескольких недель, а мы сейчас будем заниматься публичной дипломатией. Но это, конечно, хорошо, но я сам занимаюсь публичной дипломатией уже 20 лет и знаю, что Германия поменялась, в том числе и понятие Украины, отношение к Украине и так далее. Но, мне кажется, слишком поздно, если мы говорим о времени следующих нескольких недель. Сейчас нужно работать над тем, чтобы усиливать украинскую армию и как раз союз тех стран, с которыми у нас получается этот союз. То есть Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Польша, страны Балтии, Румыния, возможно, Турция. Но, к сожалению, Германия сейчас заняла позицию, которая... Возможно, она тоже поможет. Дело в том, что если Германия будет настаивать на том, что они будут усиливать санкционную политику и будут давить на Путина в этот момент, рассказывая ему, что его нападение приведет действительно к сложной ситуации в его экономике, это должно сработать. Но у меня, опять же, здесь элементарная логика подсказывает, что немцы не смогут это сделать, исходя из своей...
бизнес-интересов, о которых вы говорили. Спасибо, Михаил. К сожалению, время наше заканчивается. Я благодарю всех участников нашей программы. Андрея Мартынова, доктора исторических наук, помощницу спикера по вопросам внешней политики партии «Союз 90 зеленый» в Германии Марию Владимирову и замдиректора Центра исследования армии конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся. Мы продолжаем. Что содержится в ответе, который США передали России в ответ на ее требования по нерасширению НАТО на восток? Действительно ли Россию попросили вывести войска с территории Грузии и Молдовы? И есть ли противоречие между Байденом и Зеленским в оценке угроз России? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Интервью полностью вы можете найти на YouTube-канале или сайте украинской службы «Радио Свобода».
Схоже, між Вашингтоном і Києвом існують розбіжності стосовно рівня російської загрози. Днями речниця Білого Дому сказала, вторгнення неминуче. Тим часом президент України Зеленський неодноразово говорив, по суті, не панікуйте. І під час вашої зустрічі із паном Зеленським на початку цього місяця він, здавалося, скаржився на те, що США перебільшують загрозу та вигадують про можливість серйозної ескалації. Тож, що це таке? Чи неминуче вторгнення? А якщо ні, то чому Сполучені Штати такі голосні та тривожні у своїх публічних заявах? І чому США евакуюють своїх громадян і дипломатів із Києва?
Ну, по-перше, звичайно, президент Зеленський має рацію. Нікому не слід панікувати. І ніхто цього не робить. Ми дивимося на факти. Ми діємо дуже свідомо. І ми робимо все можливе, щоб дати зрозуміти Москві, що перед нею є два шляхи. Шлях дипломатії та діалогу та мирного вирішення розбіжностей або шлях агресії. Якщо це те, що вона обере, тоді будуть масштабні наслідки. І ми розглядаємо обидві ці можливості і до обидвох повністю готуємось. А бачимо ми ось що. Ми бачимо скупчення російських військ на кордонах України. Південь, Схід, Північ. Більше, ніж будь-коли з 2014 року. І ми знаємо про плани подвоїти чисельність цих сил за дуже-дуже короткий термін, а також про зусилля дестабілізувати Україну зсередини. Тому ми повинні робити все, що ми робимо, виходячи з фактів, на основі того, що ми бачимо, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми робимо це в дуже тісних консультаціях і координації з урядом України, а також із союзниками і партнерами. Як ви знаєте, я щойно був у Києві і мав дуже хороші зустрічі із президентом Зеленським, зі своїм колегою і другом, міністром закордонних справ Кулебою, і ми практично щоденно спілкуємося із цього приводу.
В Москві посол Салліван передав заступнику міністра закордонних справ Росії Грушкову офіційну письмову відповідь США на ультиматуми Росії. Серед іншого, як повідомляється, відповідь США містить вимогу, щоб Росія вивела війська не лише з України, а й із Придністров'я та з Грузії. Кремль вже чітко висловив своє невдоволення. Розкажіть нам, що містить відповідь США росіянам.
Отже, тут є дві речі. Перш за все, я чув різноманітні попередні відповіді від різних людей у Росії на документ, яким ми з ними поділилися, а також на документ, яким ми поділилися із ними НАТО. Але важлива відповідь – це відповідь президента Путіна. І наскільки ми розуміємо, за словами росіян, ці папери лежать у нього на столі. І ми з нетерпінням чекаємо його відповідь, яку, я впевнений, передадуть міністр закордонних справ Лавров та інші найближчими днями. Це найголовніше. Ми дуже чітко висловилися стосовно документів, які ми передали 26 січня Росії. Ми прислухалися до їхніх занепокоєнь і поділилися своїми дуже глибокими занепокоєннями, а також занепокоєннями союзників і партнерів у всій Європі щодо дій, які вчиняла і продовжує робити Росія, які загрожують безпеці у всьому євроатлантичному регіоні.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии» всю эту неделю, и этот час для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира, больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».